літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
После ужина Скарлетт и мамушка разложили выкройки на столе, в то время как Сьюлин и Кэрин быстро содрали с портьер атласную подкладку, а Мелани, вымыв щетку для волос, принялась чистить бархат. Джеральд, Уилл и Эшли сидели, курили и с улыбкой глядели на всю эту женскую возню. Радостное возбуждение, исходившее от Скарлетт, овладело всеми. Возбуждение, природу которого никто из них не мог бы объяснить. Щеки у Скарлетт раскраснелись, глаза жестко поблескивали, и она то и дело смеялась. Все радовались ее смеху, ведь уже несколько месяцев никто не слышал его. А особенно приятно это было Джеральду. Помолодевшими глазами он следил за ее передвижениями по комнате и всякий раз, как она проходила мимо, ласково похлопывал ее по боку. Девушки разволновались, точно готовились на бал. Отдирали подкладку и резали бархат с таким рвением, словно собирались шить себе бальные платья. Скарлетт едет в Атланту. Едет в Атланту, чтобы занять денег или, в крайнем случае, заложить тару. Ну и что тут такого страшного, если даже и придется заложить? Скарлетт сказала, что тогда они без труда выкопят тару из урожая будущего года, продадут хлопок, расплатятся, и у них еще деньги останутся. И сказала она это так уверенно, что никому и в голову не пришлось спорить с ней. А когда ее спросили, у кого она собирается брать в долг, она ответила: «Любопытному нос прищемили». И ответила так игриво, что все рассмеялись и принялись подшучивать и дразнить ее. Завела до себе дружка-миллионера. «Не иначе, как у Ретта Батлера», — лукаво заметила Мелани, и все рассмеялись еще громче, настолько нелепым. Показалось им это предположение, ибо все знали, что Скарлетт ненавидит Ретта, и если вспоминает о нем, то не иначе, как об этом подлеце Ретте Батлере. Но Скарлетт не рассмеялась, и Эшли, засмеявшийся было, умолк, заметив, какой взгляд бросила на Скарлетт мамушка. Сьюлин, заразившись царившим в комнате единодушием, расщедрилась и принесла свой воротничок из ирландских кружев, хотя он был несколько поношенный, но все еще прелестный. А Кэрин стала уговаривать Скарлетт надеть в Атланту ее туфли. Это была лучшая пара обуви во всей таре. Мелани упросила мамушку не выкидывать бархатные обрезки, она обтянет ими каркас прохудившейся шляпки, и все так и покатились со смеху, когда она заявила, что старому петуху придется, видно, расстаться со своими роскошными черно-зелеными золотом перьями, ну, если он не удерет на болото. Скарлетт смотрела на стремительно двигавшиеся пальцы, слышала взрывы смеха и со скрытой горечью и презрением поглядывала на окружающих. «Ничего они не понимают. Ни что происходит со мной, ни с ними самими, ни со всем югом. Они все еще думают, будто ничего страшного не может с ними случиться. Не может с ними случиться ничего худого, потому что они Это они, О'Хара, Уилксы, Гамильтоны. Даже черномазы и те так думают. Какие же они все глупцы. Никогда ничего не поймут. Будут думать и жить, как думали и жили всегда, и ничто не способно их изменить. Пусть Мэйли ходит в лохмотьях, собирает хлопок и даже помогла мне убить человека. Ничто не в силах ее изменить. Такой она навеки останется. Застенчивой, благовоспитанной миссис Уилкс. Идеальной леди. И пусть Эшли видел смерть, воевал и был ранен, сидел в тюрьме и вернулся в разоренный дом, он останется тем же джентльменом, каким и был, когда владел 12 дубами. А вот Уилл, он, пожалуй, другой. Он знает, что такое жизнь на самом деле. Но Уиллу и терять-то было особенно нечего. Ну а что до Сьюлин и Кэрин? Они считают, что все это временно. Они не меняются, не приспосабливаются к новым условиям жизни, потому что думают, что это скоро пройдет. Они считают, что Господь Бог сотворит чудо для их и только их блага. Глупышки. Скарлетт подумала, что никаких чудес не будет. И если кто и сотворит здесь чудо, так это она сама, когда окрутит Ретта Батлера. А они все не изменятся. Возможно, они и не могут измениться. Да, она единственная, кто здесь изменился. Да и она не изменилась бы, если бы жизнь не заставила. Наконец мамушка выставила мужчин из столовой и закрыла за ними дверь, чтобы можно было начать примерку. Порк повел Джералда наверх спать, а Эшли с Уиллом остались одни при свете ламп в парадной гостиной. Некоторое время оба молчали. Уилл лишь безмятежно жевал табак, словно животное жвачку, однако лицо его было отнюдь не безмятежным. «Это поездка в Атланту», — негромко произнес Уилл наконец. «Не нравится мне она. Совсем не нравится». Эшли бросил на него быстрый взгляд и тут же отвел глаза. Он ничего не сказал, лишь подумал, не возникло ли у Уилла того же страшного подозрения, какое мучило его. «Да нет, этого не может быть. Уилл же не знает, что произошло днем во фруктовом саду. И до какого отчаяния дошла Скарлетт, Уилл этого тоже не видел. Не мог Уилл заметить того, как изменилось лицо мамушки при упоминании о Ретте Батлере. Да и вообще Уилл ничего не знает ни про деньги Ретта, ни про то, какая у него скверная репутация». Во всяком случае, Эшли казалось, что Уилл не может этого знать. Правда, с тех пор, как Эшли поселился в Таре, он заметил, что и Уилл, и мамушка знают много такого, о чем никто им не говорил. Они просто чувствуют, когда и что происходит в Таре. А в воздухе сейчас висело что-то зловещее, что-то таинственное. Какая именно беда нависла над ними, Эшли не знал, но понимал, что спасти от нее Скарлетт он не в силах. Взгляды их за весь этот вечер ни разу не встретились, однако ее бурлящая веселость пугала Эшли. И терзавшее его подозрение было слишком ужасно. Он не мог даже высказать его вслух. Но не имеет он права так ее оскорбить, спросив напрямик. И Эшли крепко сжал кулаки. Нет у него такого права. Сегодня днем он утратил все права на Скарлетт. Навсегда. И теперь он уже не в состоянии ей помочь. Да и никто не в состоянии ей помочь. Так думал Эшли, глядя на мамушку, с какой с мрачной решимостью она резала бархатные портьеры, и на душе у него стало на миг чуть легче. Мамушка позаботится о Скарлетт, независимо от того, хочет этого Скарлетт или нет. А виноват во всем я, в отчаянии подумал Эшли. Я толкнул ее на это. Он вспомнил, как она, распрямив плечи, уходила от него из фруктового сада, и вспомнил, как упрямо была вскинута ее голова. И всем сердцем он потянулся к ней, раздираемым сознанием своей беспомощности и снедаемый восхищением перед нею. Он знал, что в ее словаре нет такого выражения «бесстрашный воитель», знал, что она непонимающе посмотрела бы на него, если бы он сказал, что не встречал более бесстрашного воителя, чем Скарлетт. Знал Эшли то, что скажи он ей, как много в ее поступках истинного бесстрашия, она бы его просто не поняла. Он знал, что она умеет смотреть жизни в лицо, упорно борется, преодолевая встающие на пути препятствия, и штурмует их с такой решительностью, не думая о возможности поражения, и продолжает бороться, даже когда поражение не избежать. За эти 4 года Эшли встречала других людей, которые отказывались признать поражение. Людей, весело шедших навстречу собственной гибели, потому что это были бесстрашные люди. Но, однако, они тоже потерпели поражение. Холодный ветер дул, не переставая, и над головой неслись черно-серые, как сланец, облака, когда Скарлетт и мамушка сошли на следующий день с поезда в Атланте. Со времени пожара вокзал так еще не отстроили. Скарлетт и мамушка шагали по золе, по грязи, покрывавшие обгорелые развалины. По привычке Скарлетт окинула взглядом площадь, выискивая коляску тети Питти с дядюшкой Питером на козлах. Ведь они всегда встречали ее, когда она в войну приезжала в Атланту из Стары. Но она тут же спохватилась и презрительно фыркнула, поражаясь собственной рассеянности. Как же мог Питер ее встречать, когда она даже не предупредила тетю Питти о своем приезде? И кроме того, Скарлетт вспомнила, что в одном из своих писем тетушка сетовала на то, что пала их лошадка, которую Питер приобрел в Мейконе, когда они по окончании войны возвращались в Атланту. Скарлетт внимательно оглядывала вытоптанную, изрытую колеями площадку перед вокзалом, выискивая, нет ли экипажа кого-нибудь из друзей или знакомых. Может быть, они могли бы подвести ее до дома тети Питти, но на нее смотрели чужие черные и белые лица. Наверное, ни у кого из ее старых друзей не осталось теперь колясок, если то, что писала тетя Питти, правда. Времена настали такие тяжелые, что даже челядь трудно было держать и кормить, не говоря уже о животных, о лошадях. И большинство друзей тети Питти, как и она сама, ходили теперь пешком. Два-три фургона грузились у товарных вагонах. Еще стояла карета и коляска, в которой сидела хорошо одетая женщина и офицер Янки. При виде его мундира Скарлетт чуть не задохнулась. Хотя тетя Питти писала, что в Атланте стоит гарнизон и на улицах полно солдат, вид синего мундира несказанно поразил и испугал Скарлетт. И ей вдруг показалось, что все еще идет война, и что этот человек сейчас, может быть, накинется на нее, ограбит или оскорбит. Народу на платформе почти не было. И Скарлетт вспомнилось то утро в 1862 году, когда она, юная вдова, приехала в Атланту вся в черном крепе, злясь на себя за нудный траур. Перед ней словно ожил тот день. Фургоны, коляски, санитарные повозки, кучера ругаются, кричат, а знакомые окликают друг друга. И Скарлетт вздохнула с тоской. Где же оно теперь? То веселое возбуждение, которое царило в первые дни войны. И подумала она о том, какой путь предстоит ей проделать до дома тети Питти пешком, и снова вздохнула. Правда, она надеялась, что на Персиковой улице встретит кого-нибудь из знакомых, кто подвезет их с мамушкой. Вот так Скарлетт стояла и озиралась по сторонам. И вдруг она заметила, как светлокожий негр средних лет, сидевший на козлах кареты, подъехал к ней и, перегнувшись, спросил: «Коляску, леди? Два куска отвезу, куда хотите». Мамушка бросила на него испепеляющий взгляд. «Наемный экипаж?» — возмутилась мамушка. «Да ты что, нигер, не видишь, кто мы?» Мамушка, конечно, была из деревни, но, во-первых, она не всегда жила в деревне, а во-вторых, знала, что ни одна добродетельная женщина никогда не поедет в наемном экипаже, тем более в карете без сопровождающего родственника мужчины. И даже присутствие прислуги-негритянки не могло спасти положение. И мамушка свирепо посмотрела на Скарлетт, которая явно колебалась, с вожделением глядя на карету. «Пошли отсюда, мисс Скарлетт», — сказала мамушка. «Наемный экипаж, да еще вольный нигер. Нечего сказать. Хорошо мы будем выглядеть в глазах окружающих». «Никакой я не вольный нигер», — возмутился кучер. «Я человек старый, мисс Телбит. Карета — это ее, и я езжу в ней, чтобы для нас заработать». «Это что еще за мисс Телбит?» — спросила мамушка. «Мисс Сьюзен Телбот из Мелледжвилла. Мы все сюда перебрались, как старого хозяина убили». «А вы ее знаете, мисс Скарлетт?» — спросила мамушка. «Нет», — с сожалением отозвалась Скарлетт. «Я очень мало кого знаю из Мелледжвилла». «Тогда мы пойдем пешком», — решительно заявила мамушка. «Езжай, нигер, езжай своей дорогой». Она подхватила саквояж, в котором хранилось новое бархатное платье Скарлетт, ее чепец и ночная рубашка, и сунула под мышку аккуратный узелок с собственными пожитками и повела Скарлетт по мокрой угольной пыли, устилавшей площадь. Скарлетт, хоть бы и предпочла ехать в экипаже, не стала спорить с мамушкой. Она не хотела вызвать ее недовольство. Со вчерашнего дня, когда мамушка застала свою любимицу в гостиной с бархатными портьерами в руках, из глаз ее не исчезало настороженное выражение, которое было совсем не по душе Скарлетт. И Скарлетт решила до поры до времени бескрайней надобности не подогревать боевого духа мамушки. Они шли по узкому тротуару в направлении Персиковой улицы, и Скарлетт с грустью и болью в душе видела, как изменилась, опустела Атланта. Она помнила совсем другой город. Они прошли мимо того места, где раньше стояла гостиница «Атланта», в которой бывало жили Ред и дядя Генри. И она увидела, что от этого элегантного дома остался лишь почерневший остов. Склады, тянувшиеся прежде вдоль железнодорожных путей на добрые четверть мили, хранившие тонны военного снаряжения, так и не были восстановлены. Лишь прямоугольники фундаментов уныло чернели под сумрачным небом. Железнодорожная колея без этих зданий и без сгоревшего депо, скрывавших ее от глаз, выглядела голой и беззащитной. И где-то среди этих развалин, неразличимые в общем хаосе, лежали остатки ее склада, унаследованного от Чарльза вместе с землей. Налог за участок в прошлом году заплатил дядя Генри, и со временем деньги придется ему вернуть. Об этом Скарлетт тоже помнила. Вот они свернули на Персиковую улицу. Скарлетт посмотрела в направлении пяти углов и даже вскрикнула про себя от ужаса. Хотя Фрэнк и говорил ей, что город сожжен, она не представляла себе такого полного опустошения. В ее памяти любимый город по-прежнему был густо застроен красивыми, элегантными домами и общественными зданиями. А сейчас и Персиковая улица лежала перед ней такая пустынная, настолько лишенная знакомых примет, что Скарлетт показалось, что она видит ее впервые. Эта грязная улица, по которой она тысячу раз проезжала во время войны, вдоль которой, вобрав голову в плечи, бежала гонимая страхом во время осады, когда вокруг рвались снаряды. Эта улица, которую она в последний раз видела в спешке, в волнении, лихорадке, эта улица выглядела сейчас настолько чужой, что слезы подступили к глазам Скарлетт. Хоть немало новых зданий выросло за год, истекший с той поры, когда солдаты Шермана покинули горящий город, то все у пяти углов были еще пустые участки, где среди мусора, сухостоя и сорняков высились горы битого, опаленного огнем кирпича. Кое-где, правда, сохранились остатки домов, которые она помнила. Это были кирпичные стены без крыш, зияющие пустотой оконные проемы, сквозь которые глядел серый свет дня и одиноко торчавшие трубы. Это было страшно. И время от времени взгляд Скарлетт с удовольствием обнаруживал знакомый магазинчик, более или менее уцелевший от снарядов и огня, и теперь восстановленный. Новая кирпичная кладка ярко-красным пятном выделялась на почерневших старых стенах. С фасадов новых магазинов, из окон новых контор ее приветствовали имена людей, которых она знала, но куда чаще встречались имена незнакомые. Ах, боже мой, десятки незнакомых людей! Неизвестных врачей, адвокатов, торговцев хлопком. Когда-то она знала почти всех в Атланте, и вид такого множества неизвестных имен нагнал на нее уныние. Но она тут же воспряла духом при виде новых зданий, выросших вдоль улицы. Десятки новых зданий, и среди них даже трехэтажные. Повсюду, казалось, шло строительство. Глядя вдоль улицы и пытаясь привыкнуть к виду новой Атланты, Скарлетт слышала столь приятный уху стук молотков, слышала визг пил, видела леса и людей, карабкавшихся вверх по лестницам с грузом кирпича на плечах. Она смотрела на любимую улицу, и глаза ее наполнялись слезами. «Они сожгли тебя! Сожгли тебя, мой любимый город!» — думала Скарлетт. «Ты лежал в развалинах, но стереть тебя с лица земли они так и не смогли. Нет, не смогли. Ты вновь поднимешься. Вновь поднимешься, моя любимая Атланта. Может быть, такая же широкая, такая же красивая, как была когда-то». Шагая по Персиковой улице в сопровождении мамушки, семенившей рядом в перевалку, Скарлетт обнаружила, что народу на тротуарах ничуть не меньше, чем во время войны, что жизнь, казалось, кипит и бурлит в этом возрождающемся городе, и кровь закипела в ее жилах точно так же, как тогда давно, когда она впервые приехала к тете Питти. Казалось, ничуть не меньше повозок подскакивало и подпрыгивало на грязных рытвинах и ухабах. Только не было среди них санитарных фургонов с конфедератами. И ничуть не меньше лошадей и мулов было привязано к столбам у деревянных навесов над входом в магазины. Однако лица людей, заполнявших тротуары, были столь же непривычны для Скарлетт, как и большинство фамилий на вывесках. Все это были люди новые, неотесанные грубые мужчины и безвкусно одетые женщины. И было вокруг черным-черно от негров. Они стояли без дела, подпирая стены, или сидели на краю тротуара, глядя на проезжавшие мимо коляски с наивным любопытством детей, впервые попавших в цирк. «Вот они! Эти наши вольные нигеры!» — фыркнула мамушка. «Они же понаехали из деревень. В жизни коляски-то, наверное, не видали. А до чего-то рожи у них нахальные». И в самом деле, это так, подумала Скарлетт. Ибо они беззастенчиво разглядывали их. Но, впрочем, она тотчас забыла о них, вновь потрясенная обилием синих мундиров в городе. Да, город был полон солдат Янки, пешие, верхами, в армейских фургонах. Они были всюду. И Скарлетт подумала, что никогда я не привыкну к виду Янки. Никогда.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.